Кирилл Галанкин. Судмедэкспертиза. Увлекательная история самой скандальной науки. Глава первая. Судебная медицина древнего мира или 330 грамм серебра за нос. «2050 год до нашей эры. Урское царство, объединившее области Ура, Шумера и Аккада, находится на пике процветания. Кажется, что так теперь будет всегда. В благословенном столичном городе Уре два почтенных купца, местный и иноземный, поспорили на рынке из-за цены на ячмень. Один хотел купить подешевле, а другой – продать подороже. Слово за слово, и торг перешел в ссору. Оскорбление за оскорблением, и ссора перешла в драку. На следующий день к городскому судье обратился с жалобой купец Махаран, приехавший в Ур из далекого Иезда. По словам Махарана, урский купец Аль-Гану отрезал ему нос кинжалом во время драки, возникшей из-за того, что купцы никак не могли сойтись в цене. Махаран требовал установленной законом компенсации за отрезанный нос в размере 2/3 мины серебра. Это примерно 330 граммов. Именно такая компенсация была установлена законами царя Урнаму, отца правящего ныне царя Шульги. Слова Махарана подтвердил его слуга, присутствовавший при ссоре. Вызванный для дачи объяснений Аль-Гану заявил, что Махаран лжет. Он лишился носа задолго до ссоры, во время путешествия от Езда до Ура, а вчера после драки расковырял рану на лице, чтобы выдать ее за свежую. Двое из слуг Аль-Гану подтвердили, что их хозяин не отрезал Махарану носа, а всего лишь несколько раз ударил его кулаком. Достопочтенный судья города Ура оказался в тупике. Он не мог вынести решение, потому что не понимал, которая из сторон говорит правду, а которая лжет. Пришлось обратиться за помощью к жрецу богини Иштар, сведущему в делах врачевания. Осмотрев рану на лице Махарана, жрец сказал, что она совсем свежая, была нанесена сегодня утром или же вчера. В результате Махаран получил от Аль-Гану компенсацию за отрезанный нос. Также Аль-Гану был оштрафован на 2 мины серебра за ложь в суде, а его слуги, с которых взыскивать было нечего, получили за лжесвидетельство по 50 палок. Не трудитесь искать эту историю в древних хрониках. Вы ее там не найдете, потому что она выдумана от начала до конца. Но кто может ручаться, что чего-то подобного не могло бы произойти? Если речь идет о преступлениях против личности, убийстве, нанесении телесных повреждений, принесении вреда здоровью или изнасиловании, то консультация врача, врачевателя, целителя, лекаря не в названии суть, придется к месту в 9 случаях из 10. Также помощь эксперта нужна при определении возраста, для разоблачения симуляции болезней, при установлении девственности, установлении наличия беременности, выявлении бывших родов и абортов, оценке психического состояния. Как уже было сказано ранее, древнейшим из известных ныне сводов законов является кодекс шумерского царя Урнаму, составленный в 21 веке до нашей эры. Не надо думать, что до того момента шумеры жили без законов. Законы, разумеется, были, потому что ни одно государство не может без них существовать. Но, к сожалению, о более древних законах нам ничего не известно. Говоря о судебно-медицинских экспертизах, применительно к древним временам, нужно понимать, что под этим термином подразумевается не полноценные современные экспертизы, а аналогичные мероприятия, соответствующие уровню развития древнего общества. Древние экспертизы были примитивными, и проводились они не сертифицированными экспертами, которым тогда просто неоткуда было взяться, а лекарями, жрецами, целителями, а то и людьми, не имевшими никакого отношения к врачеванию. Например, торговец пряностями, хорошо разбиравшийся в свойствах различных растений, мог дать консультацию в случае отравления, понюхал осадок, оставшийся в чашке, из которой пила жертва, и сказал, что это за яд. А мясник, имеющий большой опыт в разделке туш, мог сказать, каким орудием была отрублена голова жертвы и с какой силы был нанесен удар. Суть не в том, чтобы судебно-медицинскую экспертизу непременно должен проводить врач, прошедший судебно-медицинскую подготовку. Суть в том, что экспертиза носила судебно-медицинский характер, чтобы она помогала определить характер и степень вреда, нанесенного пострадавшему человеку. И нам будет проще и удобнее, говорить «судебно-медицинская экспертиза» и «эксперт» вместо «примитивная древняя экспертиза», некое подобие судебно-медицинской экспертизы, врачеватель, выступающий в роли эксперта, компетентный человек, привлеченный к исследованию трупа и так далее. Кстати, к 21 веку до нашей эры некоторые историки относят и исход евреев из Египта, который сопровождался получением законов, данных Моисею на Синайской горе. Но у других историков это утверждение вызывает сомнения. Одни исследователи относят исход к 21 веку до нашей эры, другие – к 15, а третьи – к 13 или даже 11 веку, разумеется, тоже до нашей эры. Поэтому мы начали отчет законов Ур-Наму, дата появления которых никаких сомнений не вызывает. Давайте познакомимся с этими законами поближе. Законы Ур-Наму устанавливают ответственность за следующее преступление. Убийство, злонамеренное лишение девственности чужой рабыни, причинение телесных повреждений, отрезать нос или пальцы, выбить зуб, сломать кость и прочее, кражу, похищение человека, прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии или колдовстве, нарушение обещаний и клятвы преступления, самовольное оставление рабом своего хозяина. По первым трем пунктам могли проводиться судебно-медицинские экспертизы? Вполне, это же преступление против личности. В ряде случаев без экспертиз просто невозможно было обойтись. Возьмем хотя бы лишение девственности чужой рабыни. Без экспертизы невозможно установить, что девственность действительно была утрачена. Пришло время, и Ур пал, а звезда Шумера Аккадского царства закатилась. Но взошла новая звезда, звезда Вавилонского царства, и появились новые законы, свод законов царя Хаммурапи, созданный в середине 18 века до нашей эры. Этот свод гораздо больше свода царя Ур-Наму. В нем без малого 300 пунктов, среди которых есть пункты, предусматривающие ответственность за убийство и причинение телесных повреждений. Обращает на себя внимание высокая доля наказаний по принципу равного воздаяния, око за око, и малая доля денежных компенсаций за увечья. Только не спешите упрекать Хаммурапи в чрезмерной жестокости. Такой перевес скорее является выражением справедливости, ведь при выплатах денежных компенсаций богатые имеют преимущество перед бедными, и для них это наказание не является очень суровым или вообще значимым, не последние же отдают. А вот зуб, глаз или, скажем, палец одинаково дороги и бедным, и богатым. Свод законов царя Хаммурапи создал потребность еще в одном виде судебно-медицинской экспертизы – оценки качества лечения, проводимого врачами и ветеринарами. В пункте 218 сказано: «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть человеку, или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, то ему, то есть врачу, следует отрезать пальцы». Пункт 219 гласит, что если врач сделает тяжелый надрез бронзовым ножом рабу Мушкенума и причинит ему смерть, то он должен возместить раба за раба. Мушкенум – дословно «склонившийся под защиту», житель древнего Вавилона, не являвшийся членом общины и не имевший земельной собственности. А согласно пункту 225, если лекарь волов или овец, то есть ветеринар, сделает тяжелый надрез валу или овце и причинит животному смерть, то он должен уплатить хозяину вала или овцы четверть его покупной цены. Разумеется, подобная ответственность порождала потребность в экспертизе. Если родственники умершего пациента считают, что причиной смерти стал тяжелый надрез бронзовым ножом, а врач утверждает, что во всем виновата болезнь, а не надрез как таковой, то для установления истины понадобится помощь эксперта, возможно, даже и не одного. Давайте посмотрим, сколько вопросов судебно-медицинского характера может возникнуть при обнаружении трупа с такими признаками насильственной смерти, как раны на груди и спине, нанесенные холодным оружием. Вопрос первый. Какова непосредственная причина смерти и время ее наступления? Вопрос второй. Какие телесные повреждения имеются на трупе? Вопрос третий. Какова давность, локализация, механизм образования и степень тяжести каждого повреждения? Вопрос четвертый. Какие из имеющихся на трупе повреждений являются прижизненными, а какие посмертными? Вопрос пятый. Каким было расположение пострадавшего и нападавшего в момент причинения данных телесных повреждений? Вопрос шестой. Через какое время после причинения телесных повреждений наступила смерть потерпевшего? Вопрос седьмой. Мог ли потерпевший совершать активные действия после нанесения ему телесных повреждений? И если мог, то в течение какого времени? Вопрос восьмой. Какова последовательность нанесения имеющихся телесных повреждений? Вопрос девятый. Каким орудием причинены телесные повреждения и каковы признаки этого орудия? Одно ли оно было? Вопрос десятый. Каковы количество и сила ударов? Вопрос одиннадцатый. Имеются ли на трупе следы, указывающие на возможную самооборону? Вопрос двенадцатый. Сопровождалось ли причинение повреждений наружным кровотечением? И если да, то насколько выраженным оно было? Вопрос тринадцатый. Что находилось под ногтями верхних конечностей трупа? Перечисленные вопросы вставали перед следователями и судьями с древнейших времен. Сейчас вопросов стало больше. Определяется групповая принадлежность крови потерпевшего. Устанавливается степень возможного опьянения. Исследуется ДНК биологических образцов, найденных на трупе или же рядом с ним. Законы, устанавливающие ответственность за преступление против личности, обуславливают необходимость проведения судебно-медицинских экспертиз. Можно сказать, что судебная медицина родилась одновременно с уголовным правом. Нет необходимости последовательно знакомиться с законодательством всех древних государств для того, чтобы всякий раз говорить, и здесь тоже могли проводиться судебно-медицинские экспертизы. Везде они могли проводиться и проводились, но порядок их проведения не был регламентирован. Они проводились бессистемно, без какого-либо регламента. Эксперты привлекались по желанию судей или тех, кто занимался следствием. Дошедшие до нас исторические документы сохранили имена жертв или судей, но не экспертов. Антистий с его отчетом об осмотре тела Цезаря – счастливое исключение из общего правила. С отчетом об осмотре, обратите внимание, а не о вскрытии. Антистий определил смертоносную рану, а всего их было 23, при наружном осмотре. Вскрытие тела Цезаря он не проводил, потому что в Древнем Риме, как и в подавляющем большинстве древних государств, любое исследование мертвых тел считалось надругательством и каралось весьма сурово. Анатомию человека в древности изучали на животных, и это не шутка, а чистая правда. Известный древнеримский врач Гален, живший во II веке, написал трактат о назначении частей человеческого тела на материале, полученном при изучении трупов обезьян, свиней и собак. Наверное, не нужно объяснять, что без вскрытия тела невозможно с абсолютной уверенностью сказать, какая именно рана оказалась смертельной. Но вряд ли заговорщиков волновало, кто именно убил Цезаря. Антистия привлекли с другой целью. Нужно было документировать смерть Цезаря. Можно допустить, что вскрытия с целью установления или уточнения причины смерти проводились в Древнем Египте, где было широко распространено бальзамирование тел умерших, сопровождавшееся удалением ряда органов. Поэтому вскрытия тел умерших в Древнем Египте не были табуированы. Те, кто занимался бальзамированием, могли параллельно получать какие-то судебно-медицинские знания, обращать внимание на те или иные посмертные изменения и соотносить их с причиной смерти. Но не стоит рисовать в воображении слишком уж радужные картины. Несмотря на многовековую практику бальзамирования тел, познания древних египтян в анатомии и физиологии были весьма скромными, и ничего удивительного в этом нет, ведь задачей бальзамировщиков было обеспечение длительной сохранности тел, а не их изучение. Так, например, головной мозг египтяне считали железой, предназначенной для охлаждения крови, текущей к сердцу и желудку. Да и сама техника вскрытия при бальзамировании не давала возможности полноценно изучить строение человеческого тела. Череп древнеегипетские бальзамировщики не вскрывали. Они извлекали головной мозг через нос при помощи железного крючка и едких жидкостей. А содержимое брюшной полости удаляли через разрез, сделанный в паховой области. Подобная методика совершенно не способствует изучению строения человеческого тела. Так что если в Древнем Египте и проводились судебно-медицинские вскрытия, то большого толка от такой экспертизы не было. Как известно, из любого правила бывают исключения. В древности существовало одно государство, в котором вскрытие тел умерших с целью изучения не запрещалось. Этим государством была империя Маурьев, существовавшая на территории современной Индии в IV-II веках до нашей эры. Более того, императора по имени Ашока правивший с 273 по 232 год до нашей эры, приказал в случае подозрений на насильственную причину смерти проводить вскрытие тела в обязательном порядке. Правда, вот до создания централизованной экспертной службы и написания трактата, посвященного вопросам судебной медицины, дело не дошло, а то бы Ашока считался отцом этой науки. Для сравнения, в Российской империи обязательное вскрытие трупов в случае насильственной смерти было установлено указом Петра I в 1716 году. В древнеиндийском трактате Артхашастра, который был создан в конце IV века до нашей эры, примерно в одно и то же время с основанием империи Маурьев, описаны действия, которые следует совершать при расследовании преступлений. Так, например, при расследовании убийства полагалось подвергнуть допросу лиц, близких к убитому, и узнать, было ли совершено убийство по чьему-то поручению или же разбойниками с целью грабежа. Осмотрев найденные на теле несчастного предметы, одежду и особую принадлежность одеяния или украшения, необходимо подвергнуть допросу лиц, знавших убитого, относительно его связей, жилища, причин пребывания в данном месте, рода занятий и дел, и в соответствии с этим проводить следствие. Также в Артхашастре рассказывается о признаках насильственной смерти. Если было извержение мочи и кала, если полость живота вздута, если ноги и руки распухли, если глаза открыты и имеются следы на шее, то следует знать, что данный человек был подвергнут удушению посредством задержки дыхания. Если труп имеет распухшие руки и ноги, провалившиеся глаза и выпеченный пупок, то можно заключить, что он был удушен предметом, вложенным ему в рот. Если труп забрызган кровью, если члены его сломаны, то следует установить в этом случае смерть от ударов палками или плетьми. Если у трупа плотно закрыты глаза и сжат задний проход, если язык прикушен и живот вздут, то из этого следует, что он нашел смерть в воде. Если у трупа руки, ноги, зубы и ногти темного цвета, если мясо, волосы и кожа его дряблые, если рот его в пене, то из этого следует, что он был отравлен. Если члены тела и одежда трупа раскиданы в беспорядке и вдобавок имеются следы обильного извержения рвоты, то в таком случае следует установить смерть от опьяняющего напитка. Примечательно, что трактат, в котором столь обстоятельно рассматриваются судебно-медицинские вопросы, в целом является философским, политическим и экономическим, а не медицинским. Согласно легенде, автором Артхашастры был некий Каутилья, главный министр при дворе царя Чандрагупты, основавшего империю Маурьев. В индуистской традиции надругательство над мертвым телом считается преступлением, но индусам хватало ума для того, чтобы отделять зерна от плевел. Они видели разницу между надругательством и изучением в научных целях. В древнеиндийском хирургическом трактате Сушрута Самхита, созданном то ли в IV, то ли в V веке врачом по имени Сушрута, детально описывается изучение трупа, который несколько дней выдерживали в проточной воде для того, чтобы размягчить ткани. Правда, такая продвинутость в вопросе вскрытий не мешала индусам считать средоточием жизни пупок. Но пупок – это частности, не относящиеся к предмету нашего разговора. Нам важно то, что древнеиндийский судья получал отчет о вскрытии трупа в случае сомнительной смерти. Такой отчет, при всем несовершенстве методик, был существенным подспорьем в деле установления истины. Надо сказать, что пытливый ум может прийти к правильным выводам и окольным путем. Так, например, упомянутый ранее Гален на основании вскрытий трупов животных установил, что легочная ткань после вдоха превращается из красной, тяжелой и плотной, в светлую, легкую и разрыхленную. Это знание стало основой для судебно-медицинской пробы, названной в честь Галена. Для того, чтобы узнать, родился ребенок мертвым или же умер после рождения, кусочек легкого погружают в воду и смотрят, всплывет ли он. Если всплыл, значит, легкие успели сделать хотя бы один вдох. Значит, ребенок родился живым.